слушаю. Спасибо. Ну вот первая лекция или беседа, как угодно называть, потому что вряд ли это какая-то тематическая лекция. Ну, в дальнейшем, конечно, у нас будут такие темы, которые очень конкретные, и мы будем заниматься конкретными вещами, там по-настоящему лекции будут. Но вот эта первая обозначенная тема, как относиться к Священному Писанию или книгам Библии, да, она носит такой, скорее, общий характер, и лекции трудно назвать. Мне хотелось бы просто порассуждать сегодня на, может быть, даже общерелигиозные темы, и потом перейти к темам Священного Писания. Я думал, за что зацепиться вначале. Может быть, кто-нибудь из вас слышал о том скандале, который совсем недавно произошел в нашей церкви, в Русской Православной, ну, где-то с месяц тому назад, может быть, чуть поменьше, о переходе одного священника Курской епархии в ислам. Слышали, да? Да, конечно, слышали очень многие, да? Об этом писалось и говорилось в интернете много довольно материалов, в частности, его как бы исповедь или объяснительная записка, почему я стал мусульманином. Конечно, да, этот молодой священник, он обучался в семинарии, а потом, закончив семинарию, стал преподавателем в Курской семинарии, там преподавал историю церкви. Затем захотел продолжить свое образование и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, но учился экстерном, ну, что фактически заочником. Да, ну вы сами прекрасно понимаете, те из вас, кто учился заочно, знают, что это не настоящая учеба, да? Вот. Потому что настоящая учеба – это посещение лекции, это отдача, в общем-то, большей части своего времени учения, или хотя бы слушанию живого слова лектора. Ну, а заочно этот человек соприкасается с какими-то книгами, далеко не всегда, и не более того. Так вот, на протяжении 3 лет обучения он фактически ни разу, нет, один, ну, приезжал на экзамен только сдавать. Ну, у меня на лекции он появился только однажды, когда был на первом курсе, а у нас 3 года учится, 3 курса в академии. Попросил у меня тему работы кандидатской диссертации, я ему дал, но потом он уже не появлялся никогда, ну, только на экзаменах. И вот в этом году, так не защитившись, он закончил курс обучения. А потом вдруг появляется сообщение о том, что он перешел в ислам. Вы понимаете, вот почему я начал с этого? Потому что и он в своей исповеди тоже начинает со Священного Писания, Нового Завета при этом. Конечно, такой серьезный шаг, как переход из одной религии в другую, тем более из христианства в ислам, нам кажется подчас, ну, просто диким, да? Это настолько редчайший случай. За все последние годы, по-моему, только второй случай из известных нам, конечно, переходов. Первый кто был такой, вы не помните? Такой отец Вячеслав Полосин был, да? Он член Государственной Думы был, ну, такой политически значимый человек. А здесь, в общем-то, более-менее простой священник, ну, преподаватель семинарии. Ну, он был, правда, руководителем международного молодежного отдела Курской епархии, довольно, по всей видимости, был связан с отделом внешних церковных отношений, потому что много путешествовал, на всякие международные встречи молодежные ездил. Вот. И такой внезапный переход. Да, так вот, конечно, когда читаешь его записки, видишь, что он искренне поступил, совершенно искренне. Это мощный такой психологический шаг, рывок, полная смена своей жизненной установки, удивительно смелая, разумеется. И задаешься вопросом, а что, какие могут быть причины к этому? Что могло человека подвигнуть к тому, чтобы так резко изменить свою жизнь? Вот представьте себе, видный молодой священник в Курске, и вдруг вот такой скандал. Ну, вы знаете нашу публику, и христианскую, и тем более нехристианскую. Люди часто бывают и глупые, и жестокие. Разумеется, он в Курске просто не может сейчас появляться, потому что боится. Вот он живет в Москве, он потерял всю работу, он потерял все деньги, у него осталась семья в Курске. Он как-то вынужден с этой семьей общаться, посылать им какие-то средства, которые он подрабатывает в Москве в последнее время. Ну, мы не знаем, что там дальше с ним будет. Во всяком случае, это очень серьезный шаг, который требовал такой смелый и мужественный шаг. Вот, ну вот что могло подвигнуть человека на это? Какие причины? Конечно, очень часто, когда мы задаемся вопросом о разумных, рациональных причинах, то мы впадаем в заблуждение, потому что очень часто действуют отнюдь не рациональные причины, а абсолютно иррациональные. И мы ищем какого-то разумного поведения от человека, а может быть у него просто психическое заболевание. Тут мы ничего не можем сказать, но все-таки мы всегда ищем какую-то причину. Ну, он приводит такие причины, причины такого идеологического характера в одном из интервью. Он говорит о том, что, ну вот в исламе он нашел истинное едино Божие, веру в единого Бога, Аллах, так? Вот, в то время как христианство, оно как-то отошло с его точки зрения, очень примитивное, конечно, оно отошло от истинного единобожия, потому что здесь вера в Троицу, здесь вера в то, все. Вот, более того, православная церковь поощряет свою паству к, не просто к отступлению от единобожия, но к суевериям и к многобожию. Поклонение не только Пресвятой Троице, да, но еще и святым, еще и иконам, еще и мощам и так далее. Ну, в общем, аргументы, идеологические аргументы очень старые, давно известные, очень примитивные, конечно. Я не думаю, что подобные примитивные аргументы идеологические могут повлиять на жизненную, на смену жизненной ситуации, такую, какая у них. Наверняка там что-то глубже, что-то психологически глубже лежит. И вот он в своей исповеди указывает на какие-то якобы психологические причины, которые постепенно подвигали его к уходу от христианства в православной форме и переходу в ислам. Он говорит о том, что вот я вырос в неверующей семье, но потом вот в своих поисках пришел к Богу, крестился, кончил семинарию, а он считался очень ревностным христианином и очень благочестивым до последнего времени в Курской епархии. Потом мне захотелось глубже изучать богословие и священное писание. И поэтому я поступил в духовную академию, чтобы глубже изучать писание. Вот мы с вами собрались тоже, чтобы прикоснуться к изучению писания. Но, конечно, когда читаешь его, эту исповедь, которая называется «Почему я стал мусульманином», то у меня лично возникло ощущение такой трогательной беспомощности, такой трогательной провинциальности и наивности всего, что он там пишет, несмотря на то, что он грамотный человек, пишет довольно красиво, ни одной ошибки там орфографической нет. Вот. Вот я взялся глубоко изучать Писание. Он один раз появился на моей лекции, один раз всего за 3 года, да? Но он глубоко изучал Писание. Ну, представьте себе, вот поставьте себя в положение провинциального молодого человека в Курске, где нет никакой литературы фактически. А этот человек, когда он подходил ко мне, и когда я его спрашивал, ну, а какую вот работу мы будем писать, а он на кафедре библейским был. Оказалось, что он не знает ни древнегреческого языка, ни еврейского языка, которые нужны для ученого, знатока писания, да, для ученого. Не для простой публики, а для ученого, он же в академии. Он не знает ни английского, ни французского, ни немецкого языка. То есть вся фактически литература для него по священному писанию для него закрыта. Ну, кроме той прослоечки, которую составляет русскоязычная, да, литература русская, которой кот наплакал, да, ее практически нет. Но вот в последнее время только что-то начинает появляться, но это крохи по сравнению с тем тысячным потоком. Ведь библеистика как наука, изучение Библии, как наука,
а он же претендует на глубокое изучение, да, появилось очень недавно, ну, в 19 веке, и вы знаете, что 20 век – это был век развития науки вообще. Ну, там, физики, биологии, там, информатики, и в том числе гуманитарных наук, в том числе библистики, которая дала мощные ростки, мощные всплески в 20 веке. Но все это проходило там, потому что здесь-то после революции все было запрещено, не было ни духовных школ, все, даже то, что было дореволюционное, все оно было под корень уничтожено, кого там расстреляли, кого замучили, кто уехал, здесь не было ничего. Ну, естественно, после войны, когда появились духовные школы, какие-то ростки стали пробиваться, но для того, чтобы возникла научная школа, вы же понимаете, это нужно не одно поколение, да, людей, так же просто не возникнет все. А там все это развивалось. Ну, в качестве параллели можно привести какие-то другие науки. Помните, как здесь, ну, еще в сталинские времена, послевоенные, была запрещена кибернетика, генетика, да, которые называли, как их называли, кибернетика, это продажная девка империализма, да, и всех истребляли этих кибернетиков, генетиков. То есть все самое ценное, самое роскошное, что возникло в этих науках, оно просто отбрасывалось. Ну, уж не говоря о библейской науке. Вот. И человек говорит, что я буду глубоко изучать, не имея ничего, ничего для того, чтобы изучать ни литературы, ни знаний никаких, ни знаний языков и так далее. То есть все это... да. Что значит для него глубоко изучать? Ну, он нашел одну книгу. «Христос и первое христианское поколение». Епископа Кассиана Безобразова. Прекрасная книга, которая, ну, где-то написана в середине 20 века. Но на уровне науки, так сказать, конца 19 века. Но хорошая книга. Вот он единственное, что он нашел и что он, может быть, даже проштудировал. А так для него изучать глубоко означало открыть Библию и читать. Ну вот как сейчас, знаете, вот ходят, например, иеговисты какие-то по квартирам, да, или на улицах там подходят и предлагают Библию. А вы читали Библию? И у них такое наивное, ну, я не знаю, может быть, они зомбированы в этом плане, я просто не могу понять этого, этой психологической установки, такое у них убеждение, что если ты будешь читать Слово Божие, то ты сразу станешь верующим человеком, и тебе все откроется. Это настолько наивный взгляд, что, читая сложнейшие, древнейшие тексты иной совершенно культуры, двух-трех тысячелетней давности, написанные совершенно чуждым для нас языком, подчас непонятным, в не очень хорошем переводе, к тому же, и что ты вот, открыв это, вдруг обретешь веру и найдешь то жемчужное зерно, которое составляет христианство, это, конечно, очень наивный взгляд, но взгляд очень старый и глубоко укорененный. Вот так же и наш герой моего рассказа, с которого я начал, он тоже, по всей видимости, стал глубоко, как он пишет, изучать, то есть просто-напросто читать. И обнаружил, что бы вы думали, он там обнаружил? Он обнаружил там противоречие. Что вот в книге «Деяний» написано вот так об апостоле Павле, а вот в послании к Галатам он о себе пишет вот это. Вот здесь, в этом месте, вот это историческое событие, а здесь оно как-то передвинуто и так далее. Ну, мы все прекрасно знаем, что разные авторы пишут об одном и том же событии по-разному, это же понятно. Вот. И все эти так называемые противоречия наукой давным-давно, уже 100 лет тому назад, они, так сказать, объяснены все. Но он-то этого не знает. И вот ему открылись эти противоречия, и он понял, что все это, ну так, психологически, все это, ну, если не прямая ложь, то во всяком случае туман сплошной. И дальше он пишет, что и ведь преподаватели в духовной академии, ну я в том числе, знают об этих противоречиях. Они знают об этом, потому что они ученые люди, но они скрывают. скрывают от народа. Они никому не говорят, чтобы... Вы понимаете, вот пахнуло 19 веком. Вот помните, это вот критика 19 века в адрес церкви, что вот эти вот стопы, которые обманывают людей, сами знают, но вот обманывают все. Да, вот такая наивная. Конечно, это неубедительно все и психологически неубедительно. Наверняка там были какие-то более глубинные причины перехода, но не будем уже не осуждать ничего. Тем более, что он вовсе не собирается осуждать, потому что особенно церковь. Вот, глубоко изучать Писание. А с другой стороны, подумайте, все-таки вот есть христианство, вот есть ислам, вот есть иудейство. Вот почему предпочесть одно, а не предпочесть другое? Ко мне несколько дней тому назад подошел один молодой человек на лекцию в семинаре, он уже кончил, но так иногда похаживает. Он катехизатор в одном училище военном, летное училище Можайского, есть такое здесь в Петербурге, и он часто общается с студентами, со слушателями, молодыми юношами, которые там обучаются, и какие-то им проводят с ними беседы. Иногда даже офицеры заходят, преподаватели, послушать его. Ну, он-то человек, конечно, не очень грамотный, и вряд ли его беседы глубоко интеллектуальные, но и публика, которая его слушает, тоже далека от высоких материй и интеллектов, поэтому там все так довольно гармонично, наверное, сочетается. Ну, и вот молодые люди... Ну, офицеры все чаще всего просто говорят, да что ты, он дурак, что ли? Что он нам здесь лепит? Какой там Бог? Ну, какой там Бог? Господи, он дурак, что ли? Молодой человек, вроде нормальный. А? Вот. Ну, ладно, это, так скажем, старшее поколение. Но молодые, они прислушиваются, вроде им что-то интересно, что-то, от чего-то у них уши вянут, что-то они не понимают. Но потом они ему задают вопрос. Да, когда он говорит, что ведь вам же надо стать христианом, ну, в общем и в целом, такая направленность, да, беседа. Примите крещение, вам же надо креститься, да, потому что катехизатор, да, креститься. Они не совсем понимают, они разбирают, а зачем? Ну, как зачем? Ну, обычно у нас ведь какое объяснение? Ну, если вы включите телевизор там или послушаете радио, вы постоянно услышите о том, что вот церковь надо укреплять, потому что у нас нравственность расшатана, что такая масса сейчас и наркоманов, и блудников, и пьяниц, и так далее, и так далее. А вот если укрепить церковь, то сразу вот... И блудников не будет, наверное, и наркоманов не будет, и алкоголиков не будет. Вот все это исправится сразу. Можно подумать, что тогда, когда не было пропаганды церковной, ну вот в коммунистические времена, ну 50-е, 60-е годы, прямо наши средние школы были полны пьяницами и наркоманами. Да ничего подобного не было, правда? Наоборот, молодежь была еще лучше. Это сейчас церковная пропаганда, а хуже. Скажем, связи здесь никакой или почти никакой нет прямой. Но люди почему-то это не соображают, потому что в мозге всех людей почти въелось, что религия обязательно это высоконравственность. Ну, это отождествляется. Связь есть, но отождествить эти вещи нельзя. Так вот, когда он им говорит о том, что, ну, вы же будете хорошими людьми, там, вам вот все такое, вот вам надо креститься. Они говорят, что мне и так хорошо, я и так неплохой, я не пью, я не курю, я не блудник, вот учусь здесь. Все. Зачем мне креститься, зачем мне христианство ваше, мне и так хорошо. Вот задавал ли кто-нибудь из вас себе этот вопрос? Вот что вы ответите своим близким, или как вы ответите своим знакомым? Ну вот подходит часто и говорит, что вот у меня вот перешел туда-то, там муж, сын, там, вот не хочет креститься, не хочет венчаться, что-нибудь такое. А зачем он спрашивает? А вы можете ему ответить? Вечная жизнь. А как вы докажете это? Вот простому человеку, как вы докажете? Как вы покажете? Вот смотри, вот вечная жизнь. Вот видите, вот вечная. Вы же не можете показать, это же тайна.
Будут прощены грехи.
Буду, а он скажет, а я и так не грешу. Ну, вы понимаете, это все ответы, которые как горох от стенки отскакивают. Вот ведь вопрос-то серьезный. Вот другая жизнь. Да. Все это трудно, тем более вот простому человеку очень трудно все это сказать. Вот, конечно, встает вопрос о религии вообще. Разумеется, чувство религиозности – это чувство, во-первых, глубинной тайны бытия. Вот когда взгляд человека скользит только по поверхности вещей и глубже не проникает, то он не может быть религиозным. Но каждый человек, или почти каждый человек, время от времени вдруг проникается ощущением тайны. А что такое быть вообще? А что такое вообще все это? А почему иногда человека пронизывает трепет, когда он смотрит на какие-то прекрасные вещи, ну, скажем, на закат прекрасный или на восход, на звездное небо, и вдруг у него мурашки по спине идут. Вот кто-нибудь из вас смотрел когда-нибудь на юге, особенно на звездное небо, это черное, на котором звезды, а некоторые падают, трепет охватывает. Или там на море, или слушает прекрасную музыку, и вдруг человек волей-неволей, повторяя чьи-то, может быть, слова, говорит, ну, это же прямо божественно. Верно, да? Вот это ощущение тайны бытия, оно присуще каждому человеку и рано или поздно посещает любого. Глядишь ли ты на прекрасный цветочек или на видишь ли какие-то ужасные вещи, скажем, извержение вулканов или страшные совсем. Вот, непонятно. Когда вы смотрите на историю вообще, вот включаете телевизор, вот вы видите, что вот там война, вот там рвутся бомбы, что вот здесь вот в парламенте начинают кричать что-то такое люди, и вы вдруг никого из вас не пронизывало ощущение, а зачем они все это делают? Что за мышиная возня? Если подумаешь о том, что нас окружает, вот мир, космос, бытие, природа, и вдруг видеть, как вот эти вот люди, как муравьи кусают друг друга, бегают, суетятся для того, чтобы завтра исчезнуть, появятся новые, опять начнут, как в муравейнике, себя друг друга кусать, бегать, прыгать, добиваться власти, надевать себе перья, короны, чтобы к ним подползали и поклонялись. Все это настолько нелепо и смешно. И вот в такие минуты, когда человек это ощущает, он ощущает, что вот существует несоответствие между тем, что он видит, и что в мире человеческом, и глубокой тайной бытия. Вот это религиозные чувства. Но до тех пор, пока все эти чувства, вот часто говорят, ведь что-то там есть. Ты веришь в Бога? Нет, я в Бога не верю, но что-то есть. Наверняка из вас многие слышали это, да? Ну, конечно, человек искренне говорит, что-то есть, то есть в нем есть ощущение тайны. Но до тех пор, пока все эти ощущения остаются на уровне тактильных, так сказать, ощущений, ну, вот зрительных, слуховых и ощупью, что-то есть. До тех пор это не называется религией, это просто ощущение. Но тогда, когда они обретают форму, метафизическую, мифическую, то есть разумную форму, эти ощущения, когда обретают какую-то форму в разуме, да, оформление происходит, вот тогда это уже называется религией. Потому что человеку, вообще говоря, свойственно все, что он видит, слышит, ощущает, как-то апробировать своим разумом. Как-то объяснить разумно. Так появляются древние мифы, которые отражают ощущения человека, религиозные ощущения. Так появляется религия, как высшая форма человеческой культуры вообще. Но как всякая культура, и эта форма культурная претерпевает развитие от низших форм к высшей форме, к высшим формам и к наивысшей, которую мы считаем христианством. Сейчас мы увидим, почему. Так что есть религии на более низком уровне, есть выше, выше, выше. Все они отражают глубокие религиозные ощущения людей в мифической форме и в форме, вот скажем, у нас в форме писаний. И вот здесь интересно, смотрите, существует довольно много, ну, есть несколько мировых религий, так называемых. Какие это? Христианство, ислам, что еще у нас тут есть? Иудаизм, буддизм еще, пожалуй, да, ну вот, мировые религии. Хотя насчет иудаизма спорят, там, мировая это религия или не мировая. Мировая по значению, скорее, а не по универсальности, потому что это религия одного народа, фактически, она очень националистична. Вот. А что касается христианства, ислама и буддизма, то здесь это, конечно, универсальные религии. И вот из них три религии, так называемые авраамические религии, это иудаизм, христианство и ислам, это религии книги. Ну вот мусульмане называют, ну себя они называют правоверными, да? А христиан и иудеев они называют люди книги. Хотя и мусульмане тоже люди книги. Заметьте, что ни у древних греков, ни у древних римлян или египтян, ни у буддистов, ни у индуистов, у них, конечно, у всех есть книги, исторические, отражающие мифы и так далее, но ни у кого нет вот священного писания, да? Есть набор мифов, каких-то сказаний, часто устных. Но вот писание, записанная буква, текст появилось только, ну, как мы называем сейчас, Ветхий Завет, да, в иудействе. Потом перешло это и в христианство, ну, и в исламе. Они признают и Библию нашу священным писанием, но еще более священное писание у них есть какое? Коран. Вот. Это все люди книги. Это удивительно, конечно, и совершенно такой необычный факт, ну, провиденциальный, по всей видимости, факт в истории человеческой культуры и религии, что появились наиболее высокие религии, которые связаны со словом, с записью, с книгой. И конечно, вот наше общество сейчас, это общество посттрадиционное, да? Ну, так его называют, постиндустриальное, посттрадиционное, даже постмодернистское общество. Мало-помалу, вот вы заметили, наверное, что молодежь, она отходит от книги как таковой. Вот люди еще, ну, моего поколения, может быть, несколько младше, они еще очень привязаны были к чтению, к литературе. Вот в моей семье, хотя это была очень простая семья, не было, это неверующие мои родители были, но не было такого вечера, пожалуй, когда бы не садились и не читали что-нибудь, вот хотя бы на ночь, ну, пару страниц, пока глаза не закроются, не знаю, что-то почитать, какой-то роман там. В школе мы тоже довольно много читали, довольно много учили литературы. Современный молодой человек, я не имею в виду элитарные школы в столице, которые тоже есть, а вот простая, районная какая-нибудь школа на окраине, вы посмотрите, что они читают и что они знают. Вот молодые люди, там 18, 20, 22 лет, ничего. Недавно я смотрел по телевизору, пару лет тому назад, там сериал был какой-то, включил «Идиот», да, по Достоевскому. Молодой человек, 20-летний, кончивший школу на четверке-пятерке, разумеется, ему было скучно смотреть, он сидел рядом со мной. Он говорит: «Что вы смотрите?» Я говорю: «Да вот «Идиота» смотрю». «Ой, терпеть не могу я Толстого», сказал. историю. Не любит человек Толстого. На четверке, на пятерке кончил. И люди вот его же класса, вот его поколения, они умеют не писать, не читать, ничего. Видит у меня книгу, ну, какой-нибудь серьезный, там, психоанализ, там, Зигмунд Фрейд, да, имя ему знакомо, он начинает читать, полстраницы прочитает, и его глаза уже устают, он не способен дальше читать, потому что он не понимает просто дальше, нет навыка чтения. Начинаешь говорить ему, пересказывать тот же самый текст, все понимает. Совершенно другой способ восприятия информации. Книга не играет уже никакой роли, или почти никакой роли. Ее читать скучно. Нет навыка. Отсюда и безграмотность. Знаете, что сейчас появился так называемый албанский язык, да? Слышали о таком? Это очень забавно. У молодежи всегда существует какой-то свой жаргон. Ну, он текучий, переменчивый, как ветер мая. Вот. И вот современный молодежный жаргон называется албанский язык. К албанскому реальному языку он не имеет никакого отношения. Потому что албан на молодежном жаргоне означает болван. Язык болванов. Им пользуются в интернет-чатах, в болтовне интернетной. Он возник как шутка, но это шутка не шуточная. И, в общем-то, может иметь серьезные последствия. Ну, люди, например, пишут отзыв на какую-нибудь статью. Привет авторам, да? Пишут. Привет авторам. Да? Это как бы такая шутка, да? Она уже входит в обиход. Или, например, существует такое словечко, одним словом, восклицание восторга. Вот это да. Пишут «Вот это да!» Одним словом. «Вот это да!» Восклицательный знак. И так далее. Отношение к слову, к тексту очень сильно изменилось. Очень сильно. Закрывать на это глаза невозможно. И в связи с этим перед нами, как людьми, в задачу которых, на плечи которых возложена задача миссии, а каждый христианин должен апостольскую миссию нести в той или иной степени в этом мире, но мы об этом не задумываемся, мы не замечаем того, что мир-то сильно изменился, мир уже посттрадиционный. Привязанность к определенным формам культуры, в частности, к написанному слову, это удел старого общества. Мы это должны прекрасно понимать. Ведь вот древнее общество было очень патриархальным обществом и очень традиционным обществом. Все шло по традиции. И существовало такое как бы негласное соглашение между людьми, что чем старее, тем истиннее. Да? Вот древнее – все настоящее. Чем дальше, тем все хуже становится. Современная молодежь ужасна, а подрастает молодежь вообще никудышняя. Мы-то росли, мы были хорошими. А наши отцы в нас вложили самое хорошее, а деды те вообще были полусвятые, а прадеды те были просто святые. А там дальше боги и герои. Да? Вот это типичная установка ментальная для патриархального общества, для традиционного общества. Вот сейчас это исчезает. Но любопытно то, в чем мы часто не отдаем себе отчет. Что этот мощный разрыв с традиционным патриархальным обществом, первый такой мощный разрыв, произошел именно в Иисусе Христе. Когда вы серьезно задумаетесь над проповедью, над Нагорной проповедью, над посланиями апостола Павла, то вы увидите, что здесь произошел какой-то, ну вот Евангелие, например, наше,
это некий водораздел между двумя историческими эпохами. Ну, недаром же мы говорим до Рождества Христова и после Рождества Христова. Ведь все религии дохристианские, будь то язычество во всех его формах, будь то иудейство ветхозаветное, это религии закона, да, закона. Существует божественная сфера, человек хочет ей угодить, ему хочется блага получить от Бога, но для того, чтобы получить благо какое-то, ну как он его себе понимает, надо что-то такое сделать. Вот принесешь жертву Богу Зевсу, там скажем, и Зевс тебе дарует благо. Да? Вот сделаешь что-то, вот исполнишь эту заповедь закона, и будет тебе дано благо, шалом. Да, вот, и вдруг появляется религия, которая говорит, что ничего подобного нет и быть не может. Никакие жертвы, никакие исполнения всех заповедей, они не приведут человека к полноте ожидаемого блага. Что вечная жизнь, если так называть высшее благо человека, даруется только Богом благодатью, а не потому, что человек там крутится, вертится и что-то такое делает. Что бы ты ни делал, хоть кверх ногами встань. Как бы ты ни крутился, тебя ожидает все равно могила. Все. И только воскресение Христово, и то, как это объяснялось уже впоследствии, апостол Павел, скажем, это событие, только это позволило изменить полностью религиозную установку. Человек получает блаженство вечной жизни, свободы, ну, счастья в таком, даже в земном плане, не за то, что он что-то делает, и Бог ему что-то должен, как будто Бог это какой-то высокий, большой-большой такой человек, да, вот которому ты что-то делаешь, а он тебе что-то должен за это сделать. Да. Ничего никому Бог не должен. Он только может дарить, потому что он творец. Как мир он сотворил свободно, так же и новый мир, и тебя нового он может сотворить свободно, благодатью, что и произошло в Богочеловеке Иисусе Христе, нам и в, так сказать, нам в спасение и в назидание. Вот это был полный разрыв со всеми древними установками. Заповеди. Вот сейчас вы включаете тот же самый телевизор или радио. Вы слышите, вот нам необходимо христианство, потому что христианство учит 10 христовым заповедям. Ну, слышали наверняка такое, да? Скажите, есть 10 христовых заповедей?
Есть это
Есть заповеди Моисея, совершенно верно. Ветхозаветные заповеди Моисеева закона. А Иисус Христос говорил об одной заповеди, ну, точнее, о двух, которые равны друг другу, да? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Ну, или не делай другому того, чего не хочешь делать себе. Можно по-разному формулировать. Вот единственная заповедь любви. Причем, заметьте, что здесь слово «заповедь» стоит уже, его надо, пожалуй, ставить в кавычки, потому что что такое заповедь? Заповедь – это требование, да, это требование, это законное требование. Делай то, не делай это, вот заповеди. Ну, можно ли потребовать от человека любви? Разве это возможно? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Как можно сказать «люби его»? Я его терпеть не могу. Ну, как я его могу полюбить, если не дано мне его? Не дано мне его, да? Любовь – это такая вещь, которую нельзя потребовать. Поэтому здесь мы слово «заповедь» ставим мысленно в кавычки. И апостол Павел об этом пишет. Он пишет, что любовь – это не заповедь, что это дар Божий.
благодать. Это подарок. Подарит Бог любовь тебе, будет она. Не подарит, не будет ее. И не заслужит. Любовь нельзя заслужить никаким образом, правда? Ну ведь заслуженная любовь за что-то, это продажная любовь. Любовь нельзя заслужить. Она либо приходит, либо не приходит. Это дар Божий. Религия христианства – это религия благодати, это религия дара, а не религия дел и требований от Бога. Это полный разрыв со всей человеческой традицией, со всей. И она произошла в Иисусе Христе. Потому христианство – это посттрадиционное общество в принципе. Мы этого не осознаем. А почему? Потому что если вот мы читаем Новый Завет и пытаемся ощутить жизнь вот этих первых общин христианских, ну, лучше всего это понять, когда мы читаем апостола Павла, конечно, вот его послание там, к Фессалоникийцам, Галатам, к Коринфянам, то вы погружаетесь в атмосферу, которая настолько резко отличается от того, что мы вокруг себя видим и чувствуем, что просто диву даешься. Мы это подчас можем не замечать за нашим текстом, потому что мы привыкли его читать как что-то такое благочестиво хорошее, но не вникаем в суть, где каждое слово имеет абсолютно конкретный смысл. Только надо вникнуть в это. Ну вот откройте, предположим, ну вот Галаты, да, вот Галаты. Меня всегда поражало это место. Галаты, 3 глава. Ну, с самого начала здесь Павел обращается к галатам с упреком. Он основал галатийскую церковь, а галаты считались в Римской империи, это же была Римская империя, этот народик, галаты, считался очень невежественным, грубым, их с удовольствием брали в солдаты. Солдатам не надо слишком много мозгов, надо уметь исполнять приказы. Вот это они умели делать. А так они считались, ну то, что у нас называлось раньше скобари. Вот. Галаты – это было ругательство в Римской империи. Галат – это, как у нас говорили, скобарь, да, очень грубый человек. Так вот, Павел недоволен галатами, потому что они, будучи христианами, они начинают переходить в иудейство, начинают исполнять заповеди закона, все эти постановления закона, что-то есть, что-то не есть, вот праздновать вот в этот день и не в этот день. Павла это страшно раздражает, потому что он понимает, что его дело вообще идет на смарку. Он им подарил религию любви и свободы, а они вновь себя порабощают закону Моисея и всем этим заповедям. И вот он им пишет в 3 главе о несмысленные галаты. Ну, там по-гречески несколько более серьезное, так, сильное высказывание такое, грубоватое. «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Перевод там неправильный. «Никто прельстил вас, а кто вас околдовал?» То есть сглазил, да? Не просто прельстил, обманул, а сглазил, околдовал. Потому что для Павла это непостижимо. Как можно обрести талант христианства, вот эту вот жемчужину, это счастье, за которое можно отдать все на свете, и вдруг променять это вот на что-то другое. Это для него, это возможно только через какую-то магию, через колдовство, через насилие какое-то. Да? Поэтому он так и пишет. Ну, у нас перевод не такой, кто простил вас. Не покоряться истине. Вас, у которых, ну и так далее, перед глазами был Иисус Христос. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере. Ну, там по-гречески немножко иначе. Через то, что вы услышали Евангелие. Да, через слово, которое пришло к вам. Евангельское. Вот меня этот стих всегда поражал. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа?» То есть, вот подумайте. Значит, Павел знает, что галаты знают, что они получили Духа. И Павел знает о том, что они знают, что они получили Духа. то есть что-то реальное, да, такое. И остается только спросить, а по какой причине вы получили Духа? И вот подумайте, вот некоторые из вас были крещены во взрослом состоянии, не младенцы. А некоторые из ваших знакомых приходят ко крещению уже во взрослом состоянии. То есть они стремятся обрести Дух. Да? Ну, крещение получается в Духе. Конечно, это Дух может прийти к человеку в любое время, потому что Дух свободен и дышит где хочет. Но утверждается, так сказать, уже сознательно человеком в акте крещения. Так вот, подумайте, вот человек до крещения и после крещения. Вот сегодня он крестился, он пришел в церковь, торжественно крестился, вот, обрел Дух. И прошел еще завтрашний день, послезавтрашний. Вот может ли человек сказать «да»? Я получил Духа. Ведь это же должно ощущаться как-то, да, в самой жизни человека, в самих ощущениях его, в самой направленности его жизни, в самосознании, во всей жизни. Я уже живу в Духе, я ощутил Духа, я получил Дух. Кто из вас мог это сказать после своего крещения? Да как тепла жизнь. Ну, мало-мало кто. Мало-мало кто. Как текла жизнь, так и течет. Ну вот крестился человек, ну, отпраздновал крещение, вечерком выпили с друзьями, приняли спиритус духа, да? Спиритус духа. Ну, вот. Ну, немножечко поболела голова. Вот и все изменения в его жизни. Ну, правда, он будет стараться отныне ходить по воскресеньям в церковь, выстаивать литургии, будет стараться поститься, будет стараться соблюдать какие-то заповеди и прочие каноны. Вот и все. Ну, вот этого... Но это уже его дела будут, да, я хожу в церковь, я стою, я молюсь, я причащаюсь, я исполняю заповеди. А ты ощутил, что тебе, что твоя жизнь изменилась извне, объективно, что тебе что-то дано, что ты получил Духа? Вот в чем дело, вот в чем дело. Первые христианские церкви были исполнены глубокой харизматичности, то есть это ощущение изменения жизни. Поэтому в той ранней христианской церкви было так много святых, помните, так много мучеников, которые могли ни за что не хотели променять эту жизнь, ни за что, ни за какие блага, ни за дарование жизни не хотели, их убивали. Но они шли даже на это. Почему? Потому что они получали такое, что они не могли просто изменить этому, променять это. А вот здесь человек перешел в ислам. Это значит, что у него не было духа. У него не было вот этого ощущения того высшего блаженства и счастья, которое невозможно, просто невозможно применять ни на что другое. Вот сейчас мы перед нашей этой беседой пропели молитву Царю Небесному, да? «Приди, вселись...» Ну, сначала мы перечислили Царю Небесному, утешите, и так далее. «Приди, вселись...» И мы постоянно приглашаем или призываем Духа вселиться в нас. При этом называем Духа утешитель. Задумывались вы когда-нибудь, что это за слово утешитель? Ну, кто слушал мои лекции раньше, может быть, помнит, что это такое утешитель. Ну, утешитель, по-славянское слово, русское, понятно, кто-то утешает, да, кто вытирает у нас слезки там, гладит по головке, вот утешитель. Но это перевод. А кто из вас помнит, как это звучит в подлиннике? В каком Евангелии? В Евангелии от Иоанна, да, появляется это слово впервые в Евангелии от Иоанна, Дух Утешитель. И он называется там параклит, параклит, да, это греческое слово параклитис. Оно для нас, конечно, непонятно, иногда у нас прямо так и пишут параклит, да, а иногда утешитель. Без перевода либо с переводом. Перевод очень условный. Если вы это слово переведете на латинский язык, то тогда вы ощутите, что оно означает. Но при этом надо еще подумать, в каком контексте Иисус Христос обещал этого Духа Утешителя. Помните? «Вот вы, меня с вами не будет, — говорил он, — когда-нибудь меня с вами не будет, а у вас будет церковь моя, и вот вас начнут гнать, вас будут вызывать в судилище, будут ставить в синагоги, вас будут преследовать, мучить там, допрашивать, избивать и убивать. Вы будете стоять перед судом? Не думайте, это тяжело, конечно, не думайте, что вам говорить, что вам делать, потому что я пошлю вам своего духа, Параклита, Утешителя, и он научит вас всего, он будет за вас, в вас, вселиться в него, да? Через вас будет он действовать и говорить. Это вы будете действовать и говорить. И в то же самое время тождественно ему будет. Это он через вас будет действовать и говорить. Если вы переведете слово «параклит» на латинский язык, «пара» – приставочка, по латыни будет «ад», «ад». «Клит» – от глагола «калео», греческого «звать», по латыни – глагол «воцера» – «звать». Значит, «адвокатус», да, «адвокат». По-гречески «параклит», по латыни «адвокат», «защитник». Ну, судебный контекст, потому что когда вас будут вызывать сюда, в суды, я вам пошлю своего духа, который защитника, адвоката. Адвокат ведь говорит за подсудимого, да? Вот он будет через вас говорить за вас. Вот это и есть о жизнь во вдохновении. Ведь подумайте, человек в этом мире, каждый из нас, он стоит перед судом постоянно. Потому что мир, не обязательно нас вызывают в суд, хотя настоящего христианина, конечно, мир всегда судит. Но дело даже не в этом. Каждый из нас в любой момент своей жизни, он всегда стоит перед каким-то судом этого мира, перед выбором. Я не знаю, что мне делать, как мне лучше поступить сегодня, что сказать этому человеку, вот он ко мне придет, вот сказать ему это или сказать это. А что мне сегодня лучше делать? Сесть у компьютера и писать лекцию? Или привлечь отдохнуть и поглядеть в телевизор? А что мне делать с моим мужем? А что мне делать с моими детьми? Вот человек ведь постоянно стоит перед выбором, подчас очень трудным, мучительным выбором. Что делать? Что делать? Что делать? Закон требует, делай это или делай то. Но бывают такие моменты, когда тут и закон не поможет. Так вот, когда мы призываем себя Духа Святого, когда мы живем в Духе, через дела ли закона, вы получили Духа, спрашивает апостол Павел. В них действует Христос Духом, да? То есть Бог, Дух Святой, живет в них. Когда в нас действует Дух Святой, уже нам не надо так мучительно размышлять, что делать в этом или в этом случае. Уже Бог за нас действует. Вот это ощущение, а Бог – это свобода. Вы же понимаете, что все мы порабощены. Мы же все живем под законами природы, экономическими законами, социальными законами, законами семейными, законами такими. Мы все ограничены. Свободен только Бог. Это Он делает, как хочет и что хочет. А мы вынуждены. Так вот, когда в нас вселяется Бог, мы обретаем свободу, свободу божественную. Вот это-то и называется жизнь в духе. Это, а свобода ведь это величайшее счастье человека. Это образ Божий, свобода это образ Божий в человеке. И человеку хочется не просто иметь искаженный образ Божий во грехе, а иметь богоподобие, просветленный образ Божий. И жизнь в духе, жизнь во Христе – это есть обретение подлинной свободы, высшего блаженства, которое только может быть доступно человеку в этом греховном мире, которое продлится в жизнь вечную. вот именно это ощущение свободы и счастья в Духе Святом, а помните Серафима Саровского, который говорил, «Стяжите Духа Святого». Это единственная задача человека. И не только вы спасетесь, но вокруг вас спасутся тысячи. И ведь поглядите на... их же ведь не так уж много таких людей, вот святых людей, типа Серафима Саровского, из глаз которых просто светилась эта слава Божия. Мы, глядя на их великие просветленные взоры, не каждому удается увидеть такое, да, но некоторым удавалось. Мы ощущаем, что вот они просветлены, это люди счастливые, это люди, пребывающие в духе, это люди блаженные, несмотря на все свои немощи, несмотря на все свои болезни и страдания, потому что в этом мире у каждого это есть. Ведь Христос никому не обещал избавления от гриппа или там от гепатита, от каких-то там болезней. Он обещал совершенно другое. Совершенно наоборот, он говорил, что крест его свой будете нести. Но при этом вы будете испытывать счастье, блаженство и радость внутреннюю, свечение божественное. Вот, к сожалению, этот характер изначального христианства, он как-то постепенно сходит на нет. Ведь, подумайте, ранняя церковь, порвав с древними языческими и иудейскими традициями. Это было посттрадиционное общество. Апостолы – это было посттрадиционное общество. Общество, порвавшее со всеми прежними языческими и иудейскими традициями. Что хорошее осталось, так или иначе, культура ведь идет, она непрерывна в этом мире. Но внутренне был мощный развит. И взор людей был направлен не в прошлое, как в традиционном обществе. Мы плохие люди, но наши дети вообще никуда не годятся. А вот наши отцы, а брат, а там вообще святость одна в прошлом, да? Свет оттуда из прошлого. И все взоры традиционного общества всегда направлены назад, в прошлое, в историю, в ветхость, туда, в старое. Первые христиане, во-первых, они были довольно молодыми, да, апостолы были, сравнительно молодыми людьми, да, их взоры отвернулись от прошлого. Не потому, что они его презирали или ненавидели, нет, они жили в обществе, как и жили. Но их внутренний взор был эсхатологичен, то, что богословы называют, он был обращен в будущее. В то счастье и блаженство, которое их будет ожидать, и которое впереди, вот здесь, вот завтра. Не надо даже думать о сегодняшнем дне. Он сам о себе позаботится, смотрите, впереди все лучше и лучше будет. Потому что они жили надеждой на Христа, надеждой на скорое Христово пришествие и так далее. Вот их взор был направлен в будущее. А потом... Проходит некоторое время, как это часто бывает, все взгляды вновь обратились к прошлому, и все начали, постепенно утрачивается это ощущение духовного блаженства, просветленности, и люди чувствуют, что как-то им трудно обрести фундамент под ногами надо было, потому что почва уже начинала религиозно колебаться. И взоры обращаются к прошлому, к поиску фундамента, ничего-нибудь такого незыблемого. Для апостолов этот фундамент был впереди, как цель, к которой они устремлялись, забыв все прошлое, устремляясь вперед, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Не оглядывайся, забудь, что дальше, что было. Беги вперед, беги к цели. А теперь нет, цель затуманивается, отдаляется, вообще неопределенной становится. И взор обращается в прошлое снова, ищут фундамент. Появляются фундаменталистские течения в христианстве. Вспомните реформацию, да, Лютер. Человек ну это 16 уже век, человек, который, конечно, ну, не обычайный реформатор, да, великий человек, был настолько огорчен теми нестроениями, которые были в церкви его времени, всей этой шелухой, которая наслоилась в церкви, в католической, да, в римской. Ему хотелось расчистить все это, расчистить и обрести под ногами незыблемый фундамент. Но где он? Где он? Все эти предания, предания старцев, там, все это надо отбросить, все это не то. Фундамент. В церкви только один, сказал он, «Sola scriptura», только Писание. Писание, вот то, что было, есть и сохранится, оно незыблемо. А все остальное – это толкование Писания, все эти догматики, все эти каноны, там, литургии, все, все это уже позже, позже, позже пришло. Писание, буква. И вот здесь... Лютер волей-неволей пришел к тому, от чего христианство пыталось уйти. То есть обрести нечто старое, фундаментально незыблемое. Ну, так вот получилось. Конечно, это был наивный очень взгляд. Потому что как такового незыблемого писания не существует. Писание во времена Лютера существовало преимущественно в форме множества рукописей. Все эти рукописи отличались друг от друга. И где такое писание? Какое писание взять? Синайскую рукопись? Или Александрийскую рукопись? Или Ватиканскую рукопись? Или какую-нибудь другую рукопись из этого монастыря, из этого? Что взять за писание? Ведь они же все отличаются друг от друга, ну, более или менее, да? Уже хотя бы поэтому взгляд был достаточно наивен, не говоря уже о том, что строить, вернуться в прошлое и жить по прошлому просто невозможно. История не повторяется. Это было глубочайшее заблуждение духовное, искреннее совершенно, мощное заблуждение духовное. Вот что поделать. Но во всяком случае... Эпоха Реформации обратила взор христиан снова к Писанию. Надо сказать, что до Лютера Писание, конечно, и Ветхого, и Нового Завета почиталось. Причем почиталось в такой мере, что простым христианам даже частенько запрещали читать его, чтобы не осквернять. И там Писание – это сложная вещь. Кстати, разумная позиция. Писание действительно очень сложная вещь. И когда мы начинаем его читать, то мы своим разумом, не понимая, начинаем там толковать его от ветра главы своей «я». Вот. Но Писание, значит, не надо читать, и уж тем более не надо его толковать, не надо переводить на национальные языки на Западе, так было. Но с Лютером все это дело изменилось, Писание стали переводить на все языки. И у нас-то счастье, у нас все-таки на славянский язык было переведено давно еще, да, в IX веке, святыми Кириллом и Мефодием. Вот... Писание стало такой основой для христианской жизни, для нравственности. Я уже говорил, что эта позиция, конечно, очень наивная, потому что основой для жизни христианина должна быть не буква Писания, а Дух Святой. Серафим Саровский не говорил: «Изучите Евангелие от Матфея, и вокруг вас спасутся тысячи». Или «Распространите 10 тысяч Библий, и все люди 10 тысяч спасутся». Правда? Не было такого никогда. Он говорил: «Стяжите Дух Святой, проявите Бога через себя для людей, и вокруг вас спасутся тысячи». Вот задача христианина. Так как же все-таки, ну, Писание входит в наше церковное предание и является святыней для нас. Как же все-таки к нему относиться? Как к нему относиться? Я начал с того, что религиозные ощущения человека стремятся у разумного, у homo sapiens, да, стремятся всегда обрести умственную, словесную, слово по-гречески «логос», логическую умственную форму, словесную форму. До тех пор, пока эти ощущения не обретают разумную форму в слове, до тех пор это просто животные ощущения, кошки, собаки, коровы, чего угодно. Вот они тоже ощущают хорошо и плохо, вкусно, невкусно, но не могут это облечь в какую-то разумную словесную форму. Также и люди, которые говорят, нет, что-то такое есть, но не могут облечь это что-то в разумную, метафизическую или мифическую форму, это люди, пребывающие на уровне животных. Кто-то, Сергей Сергеевич Аверинцев, был такой великий филолог, 2 года тому назад почивший, в одной из своих книг или статей, я уж не помню точно, не могу процитировать, но сказал примерно следующее, что в религиозном отношении, в разумно-религиозном отношении, советский, это был еще Советский Союз, советский интеллигент, он вовсе не относился пренебрежительно к интеллигенции, он сам был интеллигент, советский интеллигент стоит неизмеримо ниже любого дикаря с Тихоокеанского острова. Потому что советский интеллигент говорил, нет, что-то такое есть. А дикарь это что-то облекал в разумную форму, в форму своего сказания, мифа какого-нибудь, сказки какой-то, приходящей из предания в предание. Вот. Ну, как я уже говорил, религия, они, так сказать, имеют степени. Да? Дикари одно, а хотя что-то другое получше. Писание для нас – это религия, религиозные ощущения и откровения, облеченные в разумную словесную форму. И поэтому для нас это так ценно, потому что это свидетельство, разумные свидетельства о религиозном опыте тысяч поколений. Но мы должны осознать, четко, что христианство – это высшая форма откровения, порвавшая со всеми прошлыми традициями. Что христианство – это откровение Бога в Боге-слове, когда Бог открывает себя как живой, родственный нам человек. Это последнее и окончательное слово Бога людям. Ну, что такое слово? Слово – это когда я что-то говорю, а что-то открываю вам, да? Какое-то разумное содержание, да? Свое. Так вот, Бог открыл свое содержание вот в этой живой человеческой личности, в Иисусе Христе. Вот это было его слово людям. Последнее откровение. И поэтому Писание Нового Завета, Евангелие, послание апостолов, Апокалипсис, книга Деяний, они для нас священны в той мере, в какой они, и потому, что они свидетельствуют об этом Слове Бога воплощенном, об Иисусе Христе. Это есть свидетельство очевидцев или людей, которые очень близко были к тому времени, когда жил и действовал на земле Иисус Христос. Это апостолы, евангелисты, свидетели первых самых христианских поколений, для которых события Богооткровения в Иисусе Христе были живы. Это свидетельство о единственном Слове Божьем, которое дано Богом людям, настоящим и подлинным, об Иисусе Христе. То, что мы называем Словом Божьим, книгу, это условное название. Это Слово Божие лишь в той мере, в какой оно свидетельствует об истинном Слове Божьем, об Иисусе Христе. А что касается Ветхого Завета, то это книги, которые тоже свидетельствуют о Слове Божьем, но предварительно, как прообразовательно, которые все ведут к подлинному и окончательному откровению. В начале послания к евреям написано: «Бог многократно и многообразно говорил нашим отцам через пророков». Многообразно и многократно, но если точно перевести с греческого языка, значит, по кусочкам и с разных сторон. Хорошо, это по-гречески звучит многократно, многообразно. Полимерос, как политропос. Полимерно, знаете, что такое полимер? Это по кусочкам, да? По кусочкам и политропос, значит, с разных сторон. Одному в сне, другому в видении, третьему в слухе, четвертому через ангела, пятому через явление природы и так далее. Вот по кусочкам говорил понемножку через пророков. Это Ветхий Завет. Но в последние дни сии Бог сказал нам все в Сыне Своем. Так что все Ветхое, Ветхий Завет, он ценен в той мере, в какой он по кусочкам, понемножку подготавливает вот это последнее откровение, свидетельство о котором нам дано в Новом Завете. И когда... Сколько времени-то? Я болтаю. Да, ну еще немножечко можно поговорить. Вот, когда мы задумываемся о Писании, то, конечно, перед нами встают несколько вопросов. Во-первых, о сути Писания. Что такое, в чем суть Писания? Ну, Библии. Ну, об этом мы уже с вами сказали. Суть Нового Завета в том, что это свидетельство о единственном Слове Божьем, об Иисусе Христе, о Боге Слове воплощенном. Ветхого Завета в том, что это тоже свидетельство, но предварительно. Я, конечно, кратко, конечно, значение Писания гораздо шире. Это и культурные феномены, и исторические феномены, и религиозные феномены, и философские феномены, как угодно. Оно же бесконечно многообразно, бесконечно содержательно. Но основная суть вот такая. Второй вопрос, который перед нами стоит, как относиться к Писанию, это не к сути его, а к богодухновенности Писания. Что значит богодухновенно? Писание богодухновенно. Иногда люди довольно примитивно понимают богодухновенность как абсолютную, ну, как бы сказать, безошибочность в таком примитивном смысле, что все, каждое слово, которое сказано в Библии, вот буквально означает то, что вот оно означает написано. Вот сказано в Писании, что солнце остановилось на небе. Значит, так и было. Значит, так и было. Вы видели когда-нибудь, чтобы солнце останавливалось? Не бывает такого, правда? Или сказано, что кто-то полетел по воздуху. Вот значит, так и было. Вы видели когда-нибудь, чтобы люди летали по воздуху? Ну, если не на самолетах. Наверное, нет. Вот. То есть, вот так вот примитивно понимать, конечно, мы прекрасно понимаем, что такое понимание богодухновенности неправильно и в корне ошибочно и зловредно, потому что оно ведет, как раз приводит вот к тому, что люди перестают верить в Писание. Да, смешно, что значит верить в Писание. Вот, тексты Писания безошибочны не в этом смысле. они безошибочны в том смысле, богодухновенны, в том смысле, что они написаны под воздействием именно Духа Святого, свидетельствуя об истине теми словами, теми понятиями, теми культурными категориями, которые были присущи именно им. Бог и Дух Святой говорил с этими людьми, таинственным образом говорил с евреями, говорил не на китайском языке. Он говорил им на их языке. Он говорил с ними не на языке физики относительности или теории какой-нибудь атома. Он говорил с ними на языке тех представлений, которые были характерны для их времени. И поэтому для нас очень важно войти в положение этих людей, для которых Бог говорил, в их язык, в их представления, чтобы через эти представления прочувствовать. Но содержание это было важным и для нас, мы же можем перевести это и на наш язык. Не обязательно нам считать, что солнце может останавливаться или что солнце крутится вокруг Земли, правда? Мы же уже живем в другом мире, по-другому говорим, в другой культуре. Язык-то наш другой. Вот, так что богодухновенность это вовсе не должна означать нашего буквального принятия текста, а принятие этого текста как свидетельство об истине религиозной, только откровенной истине на языке тех людей и того времени. Мы будем очень неуважительно относиться к Слову Божию, если мы будем тот язык, язык культуры того времени приписывать нам сейчас, да? С иностранцем надо говорить, стараться говорить все-таки на понятном ему языке. С Писанием надо тоже общаться на языке Писания, стараться переводить его язык на наш язык и наш язык на язык того времени. Вот этот вот живой контакт со Словом Божьим очень важный, который у нас часто утрачивается. Люди читают так, как будто вот они читают, ну я не знаю, газетную статью, которая ведет репортаж там с места событий. И, наконец, конечно, очень важный вопрос стоит, а как изучать Писание? Вот этот молодой человек, молодой священник, с которого я начал сегодня речь, он говорил о том, что он начал глубоко изучать Писание. Ну, это, конечно, смешно звучит, потому что он просто начал читать, ничего не понимая. Вот. От того, что вы будете читать, вы когда-нибудь давали читать Евангелие, скажем, человеку, ну, неверующему, который никогда в руках Евангелия не читал?
Да.
И он начинает читать. Ну, ты почитай Евангелие, ты станешь верующим человеком. Он открывает и начинает читать. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев, Иуда родил Господи. Да, с этими рождениями, скажи, что ты мне подсунул такое? Конечно, наивно полагать, что одно чтение Писания человека вот так вот прямо и приведет к вере. Это очень смешно, это смешная точка зрения, но распространенная. Вот и эгоисты, которые вот суют везде эту Библию, вот так они и думают, что если ты будешь иметь Библию, значит, это все просветишься сразу. Вот, конечно, надо изучать. Но для того, чтобы изучать, надо подходить к делу серьезно. Мы находимся в очень невыгодном положении по сравнению с христианами, может быть, других стран и культур. Почему? Потому что я уже говорил, что у нас все это разбито, уничтожено было, запрещено, у нас нет достаточной литературы. Но постепенно появляется. Появляются более или менее хорошие комментарии. Вот недавно вышла прекрасная книга отца Александра, смотрите, нашего дивного настоятеля. Вот книга «Введение в Новый Завет». А была, уже несколько изданий было книга «Введение в Ветхий Завет». Конечно, это крохи по сравнению с тем, что надо бы изучить. Но ведь всей же жизни не хватит, чтобы изучить все. Даже какое-нибудь одно-то Евангелие. Посмотрите, вот на Западе, скажем, в университетах, какие-нибудь кафедры Нового Завета. Какой-нибудь профессор или доцент, который всю жизнь изучает там второе послание к фессалоникийцам. Ему жизни не хватает, чтобы все изучить. Потому что Слово Божие, оно такое глубокое. Ведь там уже открываются такие глубинные перспективы. Это же так интересно. Так захватывает. Поэтому даже слабое прикосновение ко всему этому полезно, а уж тем более глубокое. Читать надо, читать хорошие комментарии, читать толкование, отличать толкование от комментариев. Комментарий – это разбор буквы. Понятно, да? Это объяснение буквы за буквой, слово за словом. Что оно означало, да? Комментарий, так сказать, филологический комментарий. А толкование – это уже нечто другое. Вот проповедь, например, выходит человек на проповедь, вот прочитали Евангелие, а потом выходит и толкует, то есть проповедует на эту тему, то есть переносит содержание прочитанного, доносит до умов окружающих. То есть такое культурное, нравственный или культурно-гуманитарный перевод текста. Всем этим надо заниматься. Посещать лекции. Они бывают интересные, не такие, как сегодня. Так что вот давайте заниматься писанием. Ну, пожалуй, да, какие-нибудь вопросы будут или...
Если вы позволите такой вопрос,
сидите, конечно, давайте попробуем.
Как будет, да. Вот, значит, если можно, вот, понятно, что вот с священием польской партии, он, видимо, достаточно глубоко изучал писание.
Да, конечно.
Если взять, допустим, отца, скажем, Александра Осипова, не знаю, видели вы его,
Вы видели, вот, да, его?
Да. Вот каким образом можно, так сказать, это объяснить, ну, кроме того, что вот, так сказать, изменения его еще сменили, и он, так сказать, решил, что лучше быть старшим научным сотрудником в институте, так сказать, точнее, как сказать, он такой,
Ну, он перешел в атеизм, скажем, да, перешел в ислам, а тот перешел в атеизм.
Как это все-таки можно объяснить, потому что намного больше, так сказать, естественно, меня знаете, потому что
Осипова я не знал лично, хотя, ну, конечно, читали мы все о нем, там, в газетах в то время, да, и книги его появлялись, и потом уже в семинаре, в академии я о нем слышал. Как можно объяснить? Ну, во-первых, да, его решение тоже было каким-то очень сильным, по-видимому, шагом жизненным, который привел, это жизненная катастрофа была, безусловно, та же, как и для этого молодого священника. Вот. Вероятно, он все-таки был более начитан, чем вот этот, который перешел в ислам в Ветхом Завете. Но вы знаете, что ему, по всей видимости, эта начитанность в Слове Божьем, вот здесь как раз мы и сталкиваемся с этой проблемой, что одно изучение Писания, оно еще не ведет человека к этой жемчужине, к Духу Святому. Но первично все-таки вера. И верой мы должны воспринимать Писание. Только тогда оно открывает нам свои глубины гораздо серьезнее, чем просто его чтение и изучение. Писание – это помощь нам в нашей жизни во Христе, а вовсе не основание, как полагал Лютер. Он-то думал, что вот прочитаешь Писание и станешь верующим, ну, грубо говоря, да? На самом деле человек обретает харизму, Дух Святой, и тогда для него Писание уже расцветает всеми цветами радуги и приносит и интеллектуальное, и сердечное удовлетворение. Вот у него не было этого, не было этой христианской веры, которую если человек, так же, как у этого человека, который перешел в ислам. Потому что если бы она была, если бы ему апостол Павел мог так же сказать, как он говорил галатам, ведь ты же обрел духа, а он не мог сказать это. Вот не было в нем этого. Поэтому он и перешел. Он видел теневые стороны церкви, да? Ну, а в случае Осипова там было серьезнее, потому что здесь для этого человека, который перешел в ислам в августе месяце, на него никто не давил, это было личное мужественное решение. А у Осипова это было не просто мужественное решение, это скорее было насилие со стороны властей. Потому что, ну, очевидно, его шантажировали, наверное, угрожали как-то. Может быть, у него были какие-то грешки, которые ему намекали на них и так далее. Ну, все мы знаем советский режим, такой был, конечно.
Вопрос у меня
вопрос
задать. Вот сейчас
Россия
находится в состоянии правомерно говорить, что это серьезный разрыв предыдущей традиции, что это... Нечто совершенно новый завет. Вот. Я первый хотел сказать, что это люди, которые свою цель очень четко видели впереди, не оглядываясь назад. Но все-таки при этом не было отброшен Ветхий Завет, и Ветхий Завет воспринимался, вернее, Иисус Христос воспринимался как исполнение Ветхого Завета. Но это еще полдела, как говорится. Самое главное, что вот о том, что Бог это спасение от Бога, это дар, благодать, правда, не этот термин употребляется. Но именно об этом очень настойчиво и много говорится опять-таки в Ветхом Завете. То есть те же заповеди о любви к Богу, любви к Богу и любви ближнего, это всего лишь цитата из Ветхого Завета. И Иисус Христос здесь не говорит ничего нового, а лишь повторяет. Кроме того, особенного пророка Ветхого Завета, даже что говорить о пророках, если можно вспомнить знаменитый 10-й псалом, где четко говорится о том, что жертва Богу не нужна.
Дух сокрушенный.
Дух сокрушенный. То, что, вот, собственно говоря, мы порой можем приписать только Иисусу Христу. В чем же все-таки это весна и неповторимость по сравнению с Ветхим Заветом, в котором все это есть?
Так. Ну, я бы ответил так. Вопрос, конечно, очень умный, очень серьезный. Я бы ответил так, что, во-первых, всякая культура, в том числе религиозная культура, как высшая форма культуры, она все же развивается. Иногда она претерпевает какие-то скачки. Иногда скачки невообразимые такие, как, например, появление христианство в лице Иисуса Христа, это уму непредставимо было, но это произошло, воскресение, да? Вот. Но люди ведь развиваются, как всякая наука, как всякая мысль, так и откровение божественное, оно все-таки обретает все более и более высокую форму, вырастая на более старом, все восходя к новым вершинам. И поэтому Ветхий Завет, конечно, в самых древних слоях Ветхого Завета вряд ли вы встретите такие возвышенные вещи, какие вы встретите у, скажем, пророка Исаии. Вот. Но все это было и в Ветхом Завете, та же заповедь любви, ну, как одна из заповедей. Но дело даже не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что все же вот Иисус Христос, Он жил в своей среде. Он стремился все-таки не высовываться, так сказать, по мере возможности исполнять закон, да? Ну, в своей иудейской среде. Даже и первые апостолы, даже и первые христиане, для них священного писания Нового Завета для них не существовало. Как вы знаете, никакого Нового Завета, книг не было. Для них были книги псалмы, да, пророки, Тора, пятикнижие. Ну, так постепенно, конечно, не все знали. Но особенно язык и христиане просто вообще для них это было не столь, лишь постепенно узнавали. Вот. Но ведь дело не в этом. Дело в том, что они, принцип-то в чем? Что они живут духом утешить, который вот этим самым адвокатус, да, адвокатом, который их обучает. Они живут по вдохновению, им не надо задумываться. Нет, они, конечно, задумывались, но решение принималось ими гораздо легче и свободнее, чем нами. А исполнять закон или не исполнять? Исполнять эту заповедь Моисея или не исполнять? Исполнять этот ритуал или не исполнять иудейский? Читать эту книгу или не читать? А подсказывало откровение Духа. изнутри. Вот эта жизнь по вдохновению в любой ситуации. Вот я думаю только этим. Потому что принцип жизни в Ветхом Завете – это все-таки делай. Это делай, делай. А принцип, не исключающий делай, но все-таки принцип жизни в христианстве – это Бог делает через тебя. Все же Духа Святого. И тебе не надо будет уже так мучительно думать о том, что делать. Поступить так или иначе, прочитать эту книгу или ту, исполнить эту заповедь или эту, и надо ли вообще ее исполнять. Вот это жизнь во вдохновении, жизнь в свободе. Свобода – это высшее благо, и если оно у человека есть, то его не применяешь уже ни на какой ислам, ни на какой Ветхий Завет, ни на что на свете.
Вот если говорят, те, кто старается следовать старой вере, которая раньше была, то, что любовь – это только предстатов, которые для грешников, к людям, а главное – надо возлюбить Бога, молитву, строгим поведением и внешним. А что сейчас это настолько секуляризовано нашим православным, что из-за этого она теряет вот это, никакой Дух Святой тот не спасет, а все это как фирма такая. Ну, соответственно.
Ну,
это ничто, если не соблюдается строго внешним, кроме того, людей в душу разрадовалась по всем прочим.
Мало ли разных мнений. Видите, да, очень много таких людей, которые, ну я же говорил уже о фундаменталистах, вот у Лютера был разумный фундаментализм, он все-таки искал окончательного фундамента, хотя и наивно, но нашел его в Священном Писании. Вот. А есть такие поверхностные фундаменталисты, которые видят основу, скажем, не в эпохе Иисуса Христа, а, скажем, в христианстве на Руси там, 16 века. Да? Ну вот в Кормчи книги, вот в Кормчи в Номоканоне еще где-то еще. Ну это то же самое, что... Ведь недаром же старообрядчество кто-то назвал российским протестантизмом. Да, потому что в принципе это все то же самое. Но это очень наивная точка зрения.
Нет, ну что в Красной Дерани Мастер к протестантской вот таким образом невнимательного отношения, как я сказал,
строго сказал. Ой, ну это уже мы вторгаемся в сферы, которые так не имеют отношения к Новому Завету. Это уже сектоведение, история церкви. Давайте этим не заниматься. Не будем критиковать.
Скажите, вот можно ли считать скачком в культуре, о котором только что говорили, скажем, появление братца Иоанна Чуйцева, самарских беседников, так сказать, и, может, даже, так сказать, часть трезвенников посчитает его за Бога. Вот, так сказать, можно ли считать каким-то скачком в культуре, вот появление, так сказать,
не знаю, я с этим так мало знаком. Отец Александр, вы прекрасно знаете, Чурикова и Чуриковцев. Есть ли это скачок в культуре?
И первые христиане, они как бы были открыты настолько, ну, что они все пронизывали, они свою жизнь создавали всех за Христа. Потом прошли имена, века, прошли эти наслоения, как бы люди, свое писание, ограждение, что получается, что мы со временем удаляем Церковь Святого, что как бы все вот то, что происходит, оно, так сказать,
понятно, понятно. Вы знаете что, вот в этом настроении есть, как мне кажется, я тут высказываю свое мнение только, зерно истины. У Владимира Соловьева есть такой его последний, ну знаете, великий наш философ Владимир Соловьев, идеалист. Он умер в 1901 году, и как раз в этом году впервые из печати появился его последний труд, который называется «Три разговора». И вот в начале этих трех разговоров на юге, на курорте собираются люди и глядят на туманный закат, и там дама, генерал, какой-то бывший семинарист, князь, еще кто-то вот начинает беседовать на глубочайшие философские темы. Это же замечательное произведение. Вот. И они, первые их слова, это что вот как-то туманится горизонт.
Вот чем дальше, тем более туманным горизонт, что вот все-таки конец к нам ближе. А, и ведь у Иисуса Христа и у великих пророков были такие предсказания, что в последние времена, чем ближе будет этот конец, тем больше будет умножаться и неверие, и беззаконие, и охлаждение любви, и так далее. То есть вот я ощущаю совпадение такой мысли с просто древними пророчествами и с теми же свидетельствами Писания. Хотя с другой стороны, мы не должны идеализировать раннюю церковь, потому что когда мы читаем апостола Павла, тоже первое послание к Коринфянам, мы видим, что они были и блудники, и язычники, и кто угодно теперь. Да? Помните, да? Вот. Ощущение, они пребывали в лучшем положении, чем наш современник. Ведь вы подумайте, вот когда у нас сейчас человека, вот человек верующий, скажем, и общается с человеком неверующим, и неверующий ему говорит: слушай, так неужели ты веришь в Бога? Да, я верю в Бога. Неужели ты веришь? Да покажи мне этого Бога. Вот. То есть верить в Бога у нас сейчас часто понимается как верить в существование Бога, да? У нас так часто понимается вера. Да нет никакого Бога, или есть Бог. Вот это, верить или не верить. Ну, конечно, для древнего человека так вопрос не стоял, потому что никому и в голову не приходило не верить в существование божественной сферы, потому что вот это вот ощущение тайны было очень острым у людей. Вот Аверентьев уже говорил, что современный интеллигент, он гораздо менее образован в этом плане, чем дикарь какого-нибудь Тихоокеанского острова. Он-то ощущает эту тайну наивно, примитивно, но он ее чувствует и пытается как-то оформить. А у этого даже ощущения все закрыты вот этой вот материей, о которой Соловьев говорил: «Не веруя обманчивому миру, под грубою корою вещества я созерцал нетленную порфиру и узнавал сияние божества за каждым атомом, за каждым электроном, за каждым камешком, под каждым камешком Бог, тайна, удивительная тайна бытия». Вот это все люди древние ощущали, современный. Вот перед ним вот этот туман технологический, вещный туман, вещи, да, приобретательство, стяжательство и так далее, суета мышиная, возня политическая, муравьиная беготня, все это закрывает от него ощущение тайны. Для них это было больше открыто. И поэтому слава Божия для них сияла гораздо сильнее, чем для нас. Вот в этом, по-моему, разница большая. А так-то они были плохими людьми, тоже были. Потому что христианство – это вовсе не обязательно нравственная такая уж полная безгрешность. Конечно. Да, конечно. А почему? А вы думаете...
Что вот негативно. Вот ты учитель людей, и тебе это не знают.
Да.
Поэтому советские люди тоже...
Конечно.
А в Новом Завете, Владимир, для всех пришел, не просто для Иоанна, но для всех.
Правильно.
Не отличается это.
Правильно. Совершенно верно. Дух Святой действовал всегда. Вот об этом-то и пишет автор послания к евреям, что Дух Святой понемножку и с разных сторон открывался всем вот этим нашим пророкам древним, да? Вот. А вот в последние дни вот полностью взял, там он говорил, а здесь вот все сказал сразу, да, в Иисусе Христе. В этом разница, что здесь полнота откровения. Но мы не должны отрицать и того, что Дух Святой свободный, что Он действует везде, где хочет. Помните, Дух дышит, где хочет. По-еврейски Дух – это ветер. Ветер веет, где хочет. Как ветер веет, где хочет, так и Дух носится, где хочет. Вот он же свободен. А почему мы должны считать, что у мусульман его нет? А почему? А разве там не может быть Духа Святого? Разве там не могут быть богопросвещенные люди? Ну, просто они еще не знают о высшем откровении в Иисусе Христе или по традиции отрицают этого. Но они тоже могут быть такими.
Ну что, прощаемся, давайте помолимся. 15-го. Я сейчас скажу, у меня записано, что означает толкование. Ну, мы будем говорить о способах изучения Нового Завета и так далее, толкование. Помолимся.